Глава 22. Традиции земных пони. Часть 2. Инстинктивно мне хотелось захлопнуть дверь, но даже если бы нас не убило взрывной волной, взрыв разрушил бы мост. Вместо этого я охватила мины телекинезом и помолилась богиням, что силы моего заклинания хватит, чтобы оторвать их все. Адская гончая повернулась и выстрелила в меня пучком оранжевого света. Луч попал в открытый сейф на стене и поджарил его заднюю стенку. Вспышка энергии раскалила пряжку железного пони докрасно. Чертовы мины не поддавались! Все равно, что чудом клей приклеены. А может и вправду приклеены? Бип-бип-бип! Больше времени не было. Я захлопнула дверь и упала. Взрыв расплавил стену. Он также расплавил и часть пола, так что стол свалился в комнату под нами. Недолго думая, мы с Вельвет прыгнули следом. Последнее, что, как мне показалось, я видела, прежде чем нырнуть в темноту, была Пайерлайт, парящая над генератором. Адская гончая пыталась сбить ее из винтовки. Последнее, что я слышала, был звук разрывающегося металла. Боль пронзала мою левую переднюю ногу с каждым шагом. Учитывая, что мы только что сбежали, я была счастлива. Я просто подвернула копыта. Все мои конечности все еще были со мной. Коридор с одной стороны вел мимо ванных кабинок и комнаты, которая, как я думаю, была комнатой отдыха смотрителей, забитой торговыми автоматами. На другой стороне коридора в линию шли три освещенных плаката в рамках, на которых большими буквами жирным шрифтом было написано всего одно слово — «Прогресс». На сильно стилизованных иллюстрациях расположились по порядку — локомотив, пускающий дым и тянущий за собой множество пассажирских вагонов, пони с восхищением, провожающий взглядом монорельсовый поезд, проносящийся над головами, и кобыла, которая практически в оргазменном экстазе любовалась, как ее парящий в воздухе паукообразный робот вытирает пыль с мебели. Подсветку последнего плаката раздражающе мигала. Мы нашли еще двух расчлененных стальных рейнджеров, пока брели к лестнице. Меня встревожило то, что единственно возможный путь отсюда шел через генераторную. Вельвет Ремеди шепнула мне. «Когда скажу, беги, что есть мочи!» Меня окатила волна страха.
«Я не знаю, как далеко сейчас могу бежать», — сказала я, но на самом деле меня пугало то, что ее план мог быть опасен для нее самой.
«Попробуй пролевитировать себя так, чтобы не давить всем телом на поврежденное копыто», — порекомендовала она. «И не волнуйся, я вижу, как ты на меня смотришь. Я буду прямо за тобой, обещаю». Честность, как напомнил мне внутренний голос, не была добродетелью Вельвет.
«Уж лучше будь, или я возвращусь».
Она кивнула. Я пролевитировала прямо перед собой малый макинтош, заряженный магическими пулями, и вздохнула. Мы осторожно вступили на главный этаж электростанции Гиппокампус номер 12 и почти сразу же обнаружили раненую адскую гончую. Она взгромоздилась на верхушке генератора, стреляя в Пайерлайт, которая вертелась и танцевала в воздухе, временами посылая сгустки зеленого огня в направлении чудовища. Пайерлайт отвлекала его от нас. До меня дошло, что эти странные звуки, которые я слышала, были выстрелами из энергомагической винтовки, приглушенной дверью. Надо запомнить. Во-первых, Пайерлайт добровольно рисковала собой ради Вельвет Ремеди и, возможно, ради меня. Во-вторых, она обалденно проворный летун. В-третьих, адские гончие могут убить тебя кучей способов, но совсем не обязательно, что среди них будет точный выстрел. Адской гончей понадобилось меньше секунды, чтобы обнаружить наше присутствие. В прыжке на нас она кровожадно протянула когти. Задев поврежденный ногой пол, чудище коротко взвизгнуло, но затем оттолкнулось и понеслась к нам со скоростью, которая застала меня врасплох. Я застыла, забыв выстрелить. Свет вокруг рога Вельвет Ремеди сформировался в шар, который устремился в адскую гончую и попал ей в плечо. Чудище сразу потеряло устойчивость, кучей рухнув на пол и скользя к нам по инерции. «Бежим!» — закричала Вельвет Ремеди и бросилась прочь, оббегая монстра по широкой дуге и перепрыгивая через обломки мостика, рухнувшего в комнату. Я побежала за ней, поняв намек. Боль все еще замедляла меня, но это не было большой проблемой. Адская гончая замахнулась своими огромными страшными когтями, я легко отскочила. Она пыталась ползти за мной, движимая одной лишь яростью, без особого толка. Бегущая впереди Вельвет внезапно остановилась и жестом показала мне двигаться дальше. Я заволновалась, но спорить не стала. Добежав до противоположной лестничной клетки, я услышала, как у меня за спиной она зовет Пайерлайт.
«Ты убила его!» —
Тяжело спросила я, когда Пайерлайт влетела в небесный бандит через разбитое окно, а Вельвет Ремеди подбежала, отставая всего на шаг. Моя угольно-черная спутница заскочила в пассажирский фургон. Я прибежала немного раньше их и, задыхаясь, крикнула об опасности Тилхузы и Каламити. Думаю, то, что я сказала тогда было: «Ах, адская гончая, генераторы, винтовка, Вельвет заклинание, поехали, поехали, поехали!» Каламити еще не успела ловить связь между этими воплями, когда Вельвет влетела на крышу. Пегас расправил крылья и резким толчком поднял нас с крыши в воздух. Вельвет Ремеди обратила на меня взгляд, как только восстановил дыхание.
«Убила его? Зачем это мне? У меня нет привычки убивать своих пациентов».
Я моргнула.
«А что это сейчас тогда было?»
«Обезболивающее заклинание», — улыбнулась она. «Бедняге, несомненно, больно».
Я уставилась на Вельвет, как будто она совсем спятила. «Плюс у этого лечения очень полезный побочный эффект, который не позволяет больному бегать. Попробуй побегать, когда не чувствуешь своих ног». Она с умным видом улыбнулась и подмигнула.
Я осела. «Черт! Этот план! Черт!»
Немного отойдя от услышанного...
«Ты же не вылечила его на самом деле, да?»
Вельвет закатила глаза. «Я восприняла это как нет. Лично я убила бы тварь, если б знала, что та оказалась фактически беспомощной. Но отчасти я была рада, что Вельвет этого не сделала. Я беспокоилась, что пустошь лишила ее милосердия, которое делает ее такой особенной. Она постепенно разрушает ее дух. От этого было никуда не деться, но было приятно видеть, что моя Вельвет Ремеди, в смысле моя Пинки Пай, все еще была здесь. И все же, учитывая трех стальных рейнджеров, я была совершенно не согласна с конкретно этим решением».
«Когда ты этому научилась?»
— изумленно спросила я. Вельвет мотнула гривой и улыбнулась. «В башне Тенпони, пока ты была, ну, в другом месте. У доктора Хелпингхуфа имеется замечательная подборка заклинаний, которые он выставил на продажу». Вельвет Ремеди задумчиво улыбнулась. «Видимо, в министерстве Флаттершай был целый отдел единорогов, занимающихся магическими исследованиями». Моя внутренняя пони беспокойно мотнула головой, но была проигнорирована.
«Заклинания можно покупать?»
Вельвет Ремеди хохотнула. «Если под этим ты имеешь в виду обучение, то да».
«Но доктор Хелпингхуф земной пони».
«Да», — снисходительно подтвердила Вельвет. «Но у него есть помощник, милый жеребец-единорог. В любом случае, не расстраивайся. Сомневаюсь, что ты что-либо потеряла. Никакое обучение не поможет, если у тебя нет природного дара к тому типу заклинаний, который ты хочешь выучить. Я никогда не смогу выстрелить молнией из рога, или превратить камень в цилиндр, или наколдовать дверь из ничего. Неважно, сколько я потрачу бутылочных крышек или часов на попытки научиться. Мой талант — развлечения и медицинские заклинания». Я поникла, но постаралась не подать виду.
«Да. А мой талант — это сотворять заклинания, которым владеет вообще любой единорог. Самое первое заклинание, которое мы учим».
«Это примерно то же, что иметь кьюти-марку в виде пибака. Лучше пример ничего не значащего». «Нет», — сказала Вельвет с упреком. «Твой талант — творить это заклинание лучше, чем кто-либо за последние 200 лет». Я слабо, но благодарно улыбнулась. Так звучало гораздо приятнее.
«Прости за это», — сказал Каламити, повиснув на сбрую и опустив крылья.
Весь небесный бандит был поглощен мягким светом моего левитационного заклинания, сверкая в темнеющем небе, пока я медленно переносил нас к отдаленно стоящей части моста на трех столбах. Она выглядела довольно крепкой и должна была быть безопасной от адских гончих. Место, чтобы провести ночь.
«Не нужно извиняться», — настояла я.
Каламити летел несколько часов до конца пути с одной только остановкой на электростанции Гиппокампус. Я завидовала выносливости Пегаса.
«Я могу акклиматься дотянуть», — пожаловался Каламити. «Просто сил не рассчитал».
Он посмотрел на громаду моста. «Думаешь, так далеко донесешь?»
«Даже не вспотев».
«Вообще-то даже очень вспотев. Я уже начала чувствовать напряжение, а до эстакады было еще полчаса. Я бы сказала, что никак не смогу удержать нас так долго, но после всего того, что сделал Каламити, я бы прокляла себя, если бы не нашла в себе стойкости донести нас чуточку дальше. Мы двигались по небу нестерпимо медленно».
«Я все еще не могу поверить», — с досадой бросила я. «В смысле, идея того, что можно торговать заклинаниями, никогда не приходила мне в голову. Полагаю, это объясняет, почему Вельвет Ремеди наш дипломат и главный торговец, а я...
Ремонтница тостеров? Предложил Каламенти, когда не смогла подобрать слов. Я засмеялась и кивнула. Пайерлайт выпорхнула наружу и уселась на боевое седло ржавошкурого пегаса, вцепившись в него когтями. Она расправила крылья и захлопала ими, как будто надеясь с участием моей магии тянуть небесный бандит сама.
«Черт!» — усмехнулся Каламити. «Совсем скоро я вам стану совсем не нужен!»
Мои глаза округлились в тревоге.
«Что? Не говори так!» «Ну, это... Я заметил моментик. Че-то в последнее время без меня на твой круг приходится куда больше приключений, чем со мной!»
Я раскрыла было рот, чтобы сказать ему, насколько это неверно, и остановилась, когда до меня дошла справедливость его утверждения. Вместо этого я сказала.
«Каламити, ты мой самый близкий и дорогой друг!»
«Не считая Хамейдж», — добавила я про себя.
«Ты придаешь мне силу. Ты помогаешь мне ее не потерять. Ты мне всегда будешь нужен».
«Конечно, ты сейчас так говоришь.
И на следующее приключение мы отправимся вместе, ты и я, обещаю».
Заходящее солнце опустилось ниже кромки облаков, заставив их запылать ярко-оранжевым и темно-красным. Эффект усиливался на фоне черных туч, висевших над Филадельфией, превращая весь постапокалиптический город в пылающий ад.
«Проклятье!»
Это были темные пятна, парящие над городом. Мы были достаточно близко, чтобы различить их, но лишь едва. Каламити тоже заметил и попросил у меня бинокль. Он осмотрел пространство между силуэтом руин Филадельфии и охваченным огнем небом.
«А, черт!»
— буркнул наконец, жестом показывая, чтобы я посмотрела сама. Я пролевитировала бинокль глазам и, глянув в сторону города, увидела сотни размытых огней на черном фоне. Трубы, бесконечно испускавшие дым, драконий скелет огромных американских горок, мрачный силуэт Филадельфии тянулся в небеса. Следуя за ним взглядом, я увидела их. Десятки розовых дирижаблей, сделанных в виде розовых улыбающихся мордочек с ушами и гривой, парили в небе над руинами города.
«Шары Пинки Пай?»
«У них есть название?» — спросил Каламити, содрогаясь. «Вообще-то я больше смотрел на пушки у пони в тех шарах. Нам чертовски не стоит туда лететь». Я посмотрел еще раз, выкрутив увеличение до предела. Теперь я видел земных пони, обслуживающих дофига здоровой винтовки длиной в два корпуса, снабженной оптикой. Смотрелись они просто жутко. Моя снайперская винтовка хотела бы стать такой же, как они, когда совсем вырастет. «Бронебойной винтовки класса анимех», — проинформировал меня Каламити. Теперь мне стало ясно, для чего нужны были эти новые жуткие патроны. Он был прав. Подбираться на бомбе с пегасьей тягой слишком близко к горизонту было бы безумием. С этого момента мы пойдем пешком. Мы проберемся в Филадельфию на своих копытах. Я искренне надеялась, что мы не на территории адских гончих.
«Как боготворимые принцесса Селестия и принцесса Луна позволили нашей стране до такого дойти? Как кобылицы министерств позволили самой великой прекрасной нации на свете умереть в огне и агонии?» Ответ очень прост. Некомпетентность! Многие поколения трудолюбивых пони и квестрий усердно работали, отстраивая эту страну, а лидеры сидели в стороне и извлекали выгоду. И не столько они, но еще и большинство пони по всей стране. Они пожинали плоды тяжелой работы, сами и копытом не шевеля. Они бездельничали, спали на облаках, коптили небо, словно паразиты, кормящиеся потом тружеников. Тружеников вроде нас, тружеников вроде меня. Они стали эгоистами и лентяями. Олень, мои маленькие пони, это мать глупости. Разрушение, принесенное нам ими, было, коротко говоря, неизбежным. Они не могли делать ничего лучше, потому что они не были лучшими. Но сегодня мы работаем все. И завтра, когда наш труд будет завершен, мы сделаем шаг вперед и будем приняты в любящие объятия богини и преображены. И в наступающем единстве мы пожнем плоды наших собственных трудов вместе, как равные.
Я выключил радиопередачу «Красного глаза». После них я почему-то постоянно ощущал у себя в голове путаницу. Иногда он звучал по-неприятному убедительно. Послушав такую приманку подольше, того и гляди, сам съем его отравленное яблоко. Как только мы достигли эстакады, Каламити рухнул от истощения и теперь тихо храпел неподалеку. Здесь навсегда заночевали и другие средства передвижения, включая большой фургон
рассветные спасарилы с изображенной на боку Селестией. На дальнем краю покоилась пара закамуфлированных колесниц, часть военного конвоя, которая не была раздавлена и погребена под обрушившимся следующим пролетом эстакады. Мне хотелось поглазеть да поизучать, но я дала Каламити обещание ранее. И хотя копание в кузовах нескольких фургонов трудно было назвать приключением, я была уверена, что он обиделся бы, если бы я не подождала его. Эльветта Меди тоже спала. На ее плече сидела Пайерлайт, чье оперение, казалось, светилось в наступающей темноте. Стилхуф снова дежурил. Я не могла припомнить, чтобы видела, как он спал. Гулям вообще нужно спать? Так много я не знала.
«Ты мне нравишься», — улыбнулась я сказочной птице. «Ты...»
Пришедшее мне на ум слово было простым, но после моего предыдущего недоразумения с Вильветри Меди я аккуратно подбирала слова.
«Ты откровенная. Мне не надо беспокоиться о том, что у тебя могут быть тайные планы или темные тайны. Ты наблюдала за нами, осмелюсь сказать, из любопытства. Если так, то этим мы похожи».
Жар Феникс радостно присвистнул.
«Вильветри Меди помогла тебе, и ты решил остаться с ней. Дружба чистая и простая».
Феникс охорошился.
«Ты сделала правильный выбор», — добавила я, глядя на Вильветри Меди. «Она и правда очень добрая, очень особенная пони».
Я потянула копыта к ее боку, касаясь кьюти-марки с поющей птицей. Пайерлайт сердито посмотрела, издав крик, сопровожденный вспышкой зеленого пламени. Мой пип-бак слегка пощелкал, затем снова затих. Я, хохотнув, убрала копыта.
«Не волнуйся, я не соперница. Она вся твоя».
Немного огорченным тоном я добавила.
«Может быть, раньше и была бы, но все изменилось».
Золотисто-зеленый феникс навострил уши. Я нашла способ объяснить.
«Вильвет посадила меня в клетку. Ради моего же блага. Я болела и вредила себе. Но после этого... После этого мы просто хорошие подруги».
Судя по всему, такое разъяснение удовлетворило Пайерлайт. Но я не собиралась трогать бок Вильветри Меди, чтобы проверить. Мне не удавалось заснуть. Недавние страхи и тревога о том, что ждало меня впереди, слились в несмолкающий гул в голове. Я не могла себе позволить войти в эту новую ситуацию, отупевшей от недостатка сна, но от этой тревоги становилось только хуже. Я не могла заставить себя заснуть. Я пыталась. Небольшое отвлечение внимания могло помочь мне разогнать тревожные мысли, роящиеся в голове. Я достала шар памяти, добытый на электростанции. Я рассматривала его короткое время, пробегая по воображаемому контрольному списку. Я не была в битве или в неминуемой опасности, так что это должно было быть безопасно. С другой стороны, эти шары всегда были азартной игрой. Я слишком отчетливо помнила тошнотворное ощущение от поврежденного шара памяти. Часть меня, однако, задавалась вопросом, не пользуюсь ли я бессонницей как предлогом, чтобы удовлетворить свое любопытство. Вероятно, так и было. Что ж, это нормально. У кого из нас нет недостатков? Воспоминание несло в себе нечто изумительное, чудесное, вдохновляющее. Солнечный свет. Чистый, сияющий солнечный свет. Нефильтрованный и не задержанный пеленой облаков. Огненный шар в небе был одновременно страшным и величественным. Живой символ самой богини Селестии. Его свет был мощным, способным пробиться через тьму и тени, разоблачая и очищая их. Он был теплым и сочувствующим и приносил с собой чувство надежды. Солнечный свет был также удивителен для меня, как пип-бак для пони Эквестрийской пустоши. И в свою очередь свет был также прозаичен для того пони, в теле которого я оказалась, каким был пип-бак для меня. Я стоял на балконе вместе с несколькими элегантно одетыми джентльпони, глядя вниз на огромное залитое солнцем фойе, отделенное от улицы рядом окон из чистого стекла, поднимавшихся вверх по крайней мере на 3 этажа. Снаружи раскинулась идиллическая картина. Хорошо одетые пони ярких цветов шли по своим делам по булыжным мостовым вдоль травяного бульвара, геометрически четкого зеленого поля, разделенного на идеальные фигуры булыжными дорожками и большим зеркальным бассейном. Здания на другой стороне были в основном закрыты деревьями, но я видела, что они были такими же величественными и впечатляющими, как и то, в котором я находилась. Балконы и мезонины охватывали открытый атриум. В больших садовых ящиках были посажены полностью выросшие яблони. Повсюду деловито сновали пони. Оглядевшись вокруг, мой хозяин бросил взгляд на небольшую толпу, окружившую кого-то плотным кольцом. Расфуфыренные пони яростно напирали на одинокую фигуру в центре — зебру.
«Возвращайся, откуда пришла! Ты думала, сможешь просто так прискакать в министерство?»
«Лучше быть распятым, чем полосатым!»
«Что ты здесь делаешь? Ты шпион?»
Над толпой прозвенел голос знакомой рыжей пони со светлой гривой и хвостом, спускавшейся рысью по изогнутой лестнице.
«Остынь, родной! Зикора не шпион!»
Эпплджек достигла скопления и быстро разогнала всех пони, которые заворчали, возвращаясь к работе. Чуть больше, чем через минуту, там стояли только она и до нельзя неуместная зебра. Другие пони обходили их стороной, бросая недобрые взгляды. Эпплджек отвечала им тем же, заставив нескольких отвернуться и прибавить шагу. Наконец, она повернулась к зебре, глядя на нее с большим сожалением.
«Зикора, тебе правда не стоит ходить везде просто так. Это сейчас небезопасно».
«А что? Нельзя мне друзей навещать?» — спросила зебра экзотическим, необычно поэтическим голосом. «Ну что же, теперь буду знать».
«Ну, сейчас же война»,
— разумно заметил Эпплджек и, подняв копыта, смущенно почесал за ухом. «Пони питают ко мне злобу и страх. Я с этим встречалась в поневильских местах». В голосе зебры чувствовалось глубокое разочарование. «Тебе, народ зебра, может странным казаться, но пони, они не умеют меняться».
«Ну, спасибо», — нахмурился Эпплджек и слегка ощетинился, затем вздохнула. «Давай просто уберем тебя с глаз, ладно? Идем со мной».
Эпплджек замолчала, озираясь в огромном атриуме. «У меня тут где-то должен быть офис».
«Это ее министерство. И она даже не знает, где ее офис?»
«Леди Эпплджек, как приятно вас!»
— окликнул ее джентль пони, спускаясь по другой лестнице. Заметив зебру, он остановился. «О, боже!»
«Ах!» — скривился Эпплджек, прижимая копыта к мордочке. «И ты тоже, старшай. С Зикорой все в порядке, она мой друг».
«О, да, конечно!» — вежливо ответил джентль пони. «Я ничего не имею против зебр. Фактически, моя компания одна из немногих в Кантерлоте практикует прием их на работу».
«Но разве он не льстивый паренек?»
«Пусть Министерство пропаганды говорит, что хочет».
«Министерство стиля», — поправил его Эпплджек.
«Полагаю, я так и сказал», — пренебрежительно заявил Старшайн, полностью переключая внимание на зебру. «Так или иначе, Зикора, верно? Если вы когда-нибудь будете искать работу, загляните ко мне. Всякий, у кого есть отпечаток копыта леди Эпплджек на рекомендации...»
«Ты что-то хотел, Старшайн?» — раздраженно перебил его Эпплджек.
«О, да. Я просто хотел передать вам небольшую благодарность за поддержку МВТ для нашего расширения в Сталинграде и Мейнхэттене. Все идет как по маслу, и я ожидаю никак не меньше, чем звездный успех».
«А, я тебе уже говорила, Старшайн, мы тут не берем от брыков, так что ничего не выйдет».
«Конечно, конечно, даже мысли такой нельзя допустить», — ответил джентль пони, добродушно оправдываясь. «Нет, это просто дружеский подарок, но раз так, тогда ладно».
Он не хотел ее оскорблять, разумеется. Скользкий тип. Абсолютно все в этом пони вызывало у меня неприязнь. Судя по выражению мордочки Эпплджек, ей он нравился не больше.
«Что ж, Зикора», — сказал он, возвращаясь к зебре, — «что вы думаете об общественных перевозках?»
Жеребец, стоящий на балконе рядом со мной, произнес, понизив голос, отвлекая меня от сцены внизу. «Она уже чуть ли не публично объявляет о дружбе с зебрами. Одна только огласка может нас потопить».
Я ощутила, как мой хозяин кивает вместе с остальными.
«Джентль пони, я думаю, настало время обсудить отставку, Эпплджек».
Я чувствовала холод, возвращаясь в реальность. Память была отвратительной. Такую стану хранить только для шантажа. Я оттолкнула шар подальше.
«Стилхофс».
Я осторожно подошла к стальному рейнджеру.
«Я хочу поговорить с тобой, Эпплджек, и ее министерстве».
Шлем, закованного в броню рейнджера, повернулся ко мне, но он ничего не ответил.
«Ты знал ее. Вероятно, лучше, чем кто-либо, за исключением членов семьи и лучших друзей. Что... что случилось?»
«Мегазаклинания взорвались», — невозмутимо ответил Стилхуфс. «Все пони умерли».
Я вздохнула. Следовало ожидать, что он ответит что-то подобное. Я попробовала снова.
«Что произошло между ней и Министерством технологий?»
«Ты приказываешь мне рассказать?» — спросил он со странной интонацией.
«Нет»,
— сказала я, чувствуя себя неловко из-за этого вопроса.
«Я спрашиваю тебя. Просто я хотела знать?
Потому что знаешь, что обладание этой информацией даст тактические преимущества?
Я повесила голову, чувствуя раздражение.
Нет, потому что...
Я замолчала в неуверенности.
Потому что, как бы глупо это ни звучало, но мне не все равно.
Мои слова удивили меня, как и истина, скрывавшаяся за ними. Каким-то образом мне стали действительно небезразличны эти 6 пони, жившие 200 лет назад, кобылицы министерств. Я не понимала, почему. Это было бессмысленно, но в какой-то момент мои взгляды в прошлое переросли из чисто академического любопытства в настоящее чувство привязанности. Может быть, это было из-за встречи со Спайком? Его истории о ярком и радостном прошлом и приключениях этих близких друзей, несомненно, закрепили это превращение. Часть меня хотела счастливого завершения истории, хотя бы одной из них. В реальности шансы на это, естественно, были невелики. Я знала, но все равно не хотела терять надежду. Взглянув мимо Стилхуфза, я глядела укрытую ночью эквестрийскую пустошь. Низкие облака над Филадельфией светились багряным, отражая огни на земле. Ад. Мы буквально направлялись в ад. Низкий рокот голоса Стилхуфза заставил меня вздрогнуть.
«У Эпплджек не было тяги к административной деятельности», — начал он.
Я повернулась к Гулю, который был когда-то, несомненно, возлюбленным Эпплджек.
«Это не было похоже на управление фермой или организацию зимней уборки».
Я услышала, как он фыркнул от смеха под шлемом.
«С которой, если подумать, ей все равно требовалась помощь Twilight Sparkle. Так что она просто наняла кучу бизнес-пони, чтобы они делали это за нее».
Я задумалась, как много из них делили со мной балкон в том воспоминании.
«Намерение Эпплджек», —
продолжил Стилхуфс с ноткой необычной для него ностальгии,
«заключались в том, чтобы Министерство технологий поощрениями и субсидиями помогало предприятиям, которые осуществляли развитие технологий и промышленности. Министерство продвигало традиции земных пони и искало возможность помочь сделать Эквестрию лучше для всех, опираясь на эту этику».
Стилхуфс смотрел на горизонт, на Филадельфию. Его голос оставался твердым, но я могла с уверенностью сказать, пони Гуль говорит о глубоко волнующих его вещах. Я почтительно слушала, понимая, что это дар.
«Эпплджек хотела совать копыта в чужие дела не больше, чем ей хотелось бы, чтобы кто-то вмешивался в дела ее фермы. Она верила в добрую по сути природы пони и считала, что их следует оставить под управлением их собственных добродетелей».
Он внезапно повернулся ко мне и произнес с горечью. «Проблема в том, что промышленные предприятия и корпорации — это не пони. У них нет доброй натуры. Они как
мейнфреймы рассчитывают риски и прибыли. И если числа будут недостаточно велики, они бросят маленьких жеребят в шестерни своих машин, чтобы смазать поток капиталов».
Я вдруг вспомнила о мейнфрейме крестоносец в стойле 29.
Когда Эпплджек вернулась в Министерство технологий после смерти своего брата, ее единственной целью было сосредоточить усилия Министерства на том, чтобы создать новые лучшие доспехи. Такие, которые не подведут пони, как подвела Биг Макинтоша его броня. Но чем дольше она работала над проектом, тем яснее открывалась картина тотальной лжи и коррупции, поразившей Министерство. То, что не было испорчено, оказалось неподконтрольно, и тогда она решила сама все исправить. Попыталась взять корпоративные нарушения под жесткий надзор, не щадя здоровья и средств.
Стилхуфс надолго затих, не отводя от меня взгляда. Кажется, он оценивал меру моего понимания и вместе с тем, возможно, то, насколько я была достойна этого подарка. Наконец он закончил.
«Это не было то, чему кто-либо собирался радоваться, и с чем некоторые пони стали бы мириться».
«Знаете, какое слово я ненавижу сильнее прочих? Слово «раб». Да, мы все связаны цепями промышленности, но есть что-то большее, что связывает нас. Это взаимная ответственность. И отречься от нее значит стать ничем не лучше рейдера, отвратительного, мерзкого кровососа на теле нашей великой Эквестрии. Если я раб лишь потому, что не свободен от добродетели и заботы о ближнем, то я не хочу свободы. Свобода быть бесполезным, разрушительным, непродуктивным – право отринуть будущее, которого мы лишь вместе сможем достичь, это не свобода, это анархия в худшем своем проявлении. И добрые, усердно трудящиеся, благородные пони Эквестрии не потерпят этого, не правда ли? Рейдеры есть воплощение грехов прошлого. Эгоистичные, ленивые, жадные. Они берут то, что не могут сами создать, и уничтожают то, что не могут взять. Они заполонили эквестрийскую пустошь, словно термиты, пируя на уже иссохших костях нашей некогда великой нации. Они носятся около руин Филадельфии, рыча и вопя снаружи стены. Будьте уверены, мои маленькие пони, что когда настанет момент возрождения, этим мерзким насекомым не будет места в нашем новом мире. Те, кто не присоединится к единству, будут раздавлены нашими копытами, искоренены раз и навсегда. Нам, возможно, даже не придется долго ждать. Уже сейчас великая армия детей единства становится все сильнее и могущественнее, и богиня посылает своих детей, созданных по ее подобию, очищать пустошь. Да, тем из вас, кто является термитами, рейдером, стальным рейнджером и каннибалом, я скажу следующее. Очищение грядет!
Заметка. Следующий уровень. Навык взлома достиг 100%. Новая способность. Проворный скакун. Благодаря вашей ловкости и рефлексам, вы способны шустро поражать уязвимые места противников и не допускать, чтобы они делали то же самое с вами. Вы получаете дополнительный 5% шанс нанести критический удар, в то же время для ваших врагов шанс нанести критический удар снижается на 25%. Эта способность действует только когда вы носите легкую броню или обходитесь совсем без нее.